ним прояснился путь к количественному изучению пусковых механизмов эволюции. Какой нужен, например, минимум популяции и какой максимум? И про волну жизни. Например, гнус. Почему его то мало, то много? Сезонные колебания гнуса от единицы до миллиона. Что делает эта волна? Разбалтывает ли она мутации? В этой кипучей работе политическая жизнь немцев редко и неглубоко затрагивает его душу. Он переполнен тем, что творится на родине. В журналах по-прежнему печатают разгромные статьи об известных биологах, называют их взгляды реакционными, вредными. Трудно понять, что именно обсуждается. Что-то философское, неконкретное. Больше всего это походит на судилище. В итоге кого-то зачисляют в идеалисты, кого-то в антидарвинисты, и кончаются дискуссии административными мерами. Филипченко назвали буржуазным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета, и после его смерти Презент продолжал клеймить его. Буржуазно воспитанный, буржуазными устоями профессор Филипченко. Выслали Левицкого, затем Максимова, Попова. Что-то происходит с Карпеченко. Что именно, неизвестно. Он не мог поверить, что эти крупные ученые, люди безупречной честности, научной добросовестности, могли оказаться вредителями, или проходимцами, или врагами народа. Оскорбительные ярлыки никак не вязались с обликом этих людей. Было непонятно, зачем шельмуют цвет советской науки, кому это надо, для чего. Дочь профессора Б., которого обвинили в идеализме, отреклась от него. Такие отречения от отцов замечательных ученых происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уйти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомый Зубру, да и вообще здесь никому неизвестный своими работами Трофим Лысенко и его идеолог, его перо Презент. Этого Зубр помнил. Еще в Москве Презент просился к ним в семинар в Дроссор, шустрый, с хорошо подвешенным языком юнец предлагал свои услуги в качестве теоретика. Никаких самостоятельных исследований он не вел и не собирался вести. Ему объяснили, что теоретизировать в Дроссоре умеют сами. И вот теперь этот Презент стал главным теоретиком Лысенко. Занялся прежде всего разоблачениями механистов, менделистов, морганистов. Ученый, имеющий не труды, а одни разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных. Сами термины, которые он применял, казались Зубру каким-то бесовским вывертом. И Мендель, и Морган были классиками биологии. Их трудами биологи пользовались так, как электрики пользуются законом Ома. Почему же менделисты и морганисты стали бранными кличками? Ладно еще бранными, брань на вороту не виснет, так ведь ответить не давали. Лысенко с Презентом уже и на Вавилова стали нападать. Один из шведских ученых, приехав из Советского Союза, передал Зубру письмо от Кольцова. Там после неутешительных новостей Николай Константинович повторял свой совет не спешить домой, переждать. В нынешней обстановке, да еще со своим невыдержанным характером, Калюша, как только вернется, сразу же подвергнется опале. К тому же иностранные его связи ни ко времени, неуместны они для нынешнего климата. Надо годить. Набираться терпения, скоро все образуется, такое не может долго продолжаться. Письмо появилось не само по себе. Николай Константинович отвечал на просьбу Калюши узнать, куда бы он мог вернуться. В Московский университет, либо же в Кольцовский институт. Его тянуло домой, в Москву. Пока из Москвы приезжали Вавилов, Вернадский, тот же Кольцов и другие. Пока существовало свободное общение, переписка, командировки. Он не ощущал никакой тоски. По мере того, как поездки сокращались, связи обрывались, он начал страдать. Отсутствие общения с родной наукой угнетало его. Его теория мишени была подхвачена в институтах Англии, США, Италии. Его наперебой приглашали читать лекции, доклады. Генетика, она всюду одна и та же. Куда бы он ни приезжал, он привык чувствовать себя представителем советской науки, русской науки. Он наращивал ее славу. Он пропагандировал работы своих учителей и товарищей. Теперь же все зашаталось, накренилось. советской биологии хозяйничали не ученые, а какие-то мракобесы с дикими, невежественными понятиями о генетике.